Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Культурный сюжет». Я Марина.
Привет, я Надя.
Сегодня у нас экспериментальный эпизод. Если этот формат вам понравится, возможно, мы будем повторять такие эксперименты, потому что на этот раз подготовка к подкасту была для нас очень интересной. В чем, собственно, заключается эксперимент? Мы с Надей выбрали роман в том жанре, которым мы обычно пренебрегаем. Прочитали роман и будем сейчас делиться эмоциями и впечатлениями. То есть сегодня мы будем рассуждать о книге с позиции максимально наивных читателей, не ориентирующихся в жанровых законах. Итак, мы прочитали роман в жанре ром-фант за авторством Марии Покусаевой, и называется он «Черная невеста». Как и почему мы выбрали именно этот роман, вам расскажет Надя.
Ну, во-первых, хотелось, да, экспериментов на поле подкаста. Пройдем ли мы это испытание, говорить о том, в чем мы не разбираемся, чего мы очень мало в своей жизни читали, и, может быть, не вполне, ну, как-то склонны к этому. То есть хотелось выйти за границы жанра, во-первых. А во-вторых, я была уверена, что даже если мне не понравятся какие-то чисто жанровые моменты в книге, то мне понравится что-нибудь еще, потому что я давний поклонник Марии Покусаевой как блогера в разных социальных сетях. Люблю смотреть ее, в том числе, отзывы на ром-фант, который я понимаю, что читать не буду, но мне дико нравилось всегда и нравится, как Маша о нем рассказывает. И второй момент. Я знаю, что Маша очень хитрый блогер и писатель. То есть она не та юная леди, которая читает только ром-фант и пишет только ром-фант. У нее очень хорошая филологическая, юридическая, культурологическая и другая база. И я прямо ждала, что я буду видеть в ее книге отсылки к многим разным другим вещам, которые я люблю. И я хотела это там найти, я это там нашла, спойлер.
Я, в отличие от Нади, ничего не знала о Марии Покусаевой, как и о ром-фанте в принципе. То есть я ни одной книжки этого жанра не читала никогда. Поэтому подошла к чтению еще более непредубежденной. Кстати, мне кажется, что Надя вообще больше воодушевлена «Черной невесты», чем я, потому что я вижу ее в скайпе, она радостно улыбается, прям чувствуется энтузиазм. У меня очень смешанные эмоции, в отличие от Нади. В общем, пару слов о том, как мы построим сегодняшнее наше обсуждение. Сначала мы попробуем поговорить о романе без каких-то значительных спойлеров, на случай, если кто-то из вас, дорогие наши слушатели, вдруг решит его почитать. Книга свежая, и сейчас, когда мы записываемся, она висит в интернет-магазинах на предзаказе. Но к тому моменту, когда выйдет эпизод, возможно, она уже будет доступна. Потом мы точно уйдем в загул, предварительно предупредив, что сейчас будет много-много спойлеров. И эта часть, как мне кажется, будет интереснее, ибо самое любопытное как раз и кроется в сюжетных поворотах. Про себя я скажу, что я, конечно, постараюсь быть объективной, но это вряд ли получится. Но чтобы не заваливать вас вот только оценочными суждениями, а предложить хотя бы какую-то талику взвешенного анализа, я даже попыталась немножко потянуть матчасть, что называется, и прочитала в целом про ром-фант. Про жанровые особенности, про ключевые сюжеты и вот это вот все. Я читала именно научные статьи. Сейчас есть прям исследователи, их немного, но они есть, которые занимаются российским ром-фантом. Не то чтобы мне это как-то сильно помогло, все-таки без погружения в жанр далеко не уедешь, но, тем не менее, хоть чуть-чуть я подкована. Это я все к чему говорю? К тому, что мы сегодня точно, мы вообще никогда не претендуем на литературную критику, но сегодня особенно. А то вдруг нас будут слушать фанаты или фанатки ром-фанта, фанатки вероятнее, да? Или даже сама писательница, и поэтому мы сразу скажем, что уровень экспертности у нас ноль. Знаний у нас по этому вопросу нет, но есть очень много эмоций.
Мне кажется, что вообще, когда мы говорим о жанровой литературе, то это всегда более эмоциональный разговор, потому что это литература, которую мы читаем в первую очередь для удовольствия. Уж здесь просто вопрос, кто какой жанр выбирает. Кто-то читает ужастики, кто-то детективы, вот как мы с Мариной обычно, а кто-то читает ром-фант. И одной из моих целей было в том числе понять, почему так много моих друзей, не только моих друзей, увлекаются романтическим фэнтези, чем оно лучше, чем обычное фэнтези, или, может быть, не лучше. И, может быть, я тоже подсяду, наконец, на эту траву.
Надь, ну вот у меня есть такое ощущение, что для того, чтобы знакомиться с ром-фантом, мы выбрали не самую правильную книгу. Честно говоря, даже назвать роман тем самым ром-фантом, то есть романтическим фэнтези, не очень просто. Он как будто маскируется вот под этот жанровый роман, но любовные линии, проходящие красной нитью через весь роман, на которой и базируется, в общем, ром-фант, ее нет.
Вот здесь, наверное, да, с нами сыграло какую-то шутку то, что мы не прочитали, как Маша, например, не одну сотню, а может быть и тысячу романтических историй в каком-нибудь волшебном мире, и не знаем, как там все устроено, какие там должны быть сюжетные повороты. Но ощущение от того, что Маша играет вот с этими паттернами поведения романтических вот этих героинь и героев, оно было, что типа вот вы сейчас ждете уж рифмы розы, а я вам дам не розу, а чертополох, чтобы сейчас не проспойлерить.
Так, мы вроде уже начинаем серьезно обсуждать, поэтому давай-ка я зачту нашим слушателям аннотацию. Это важно, чтобы понять, куда мы шли и что мы получили в итоге. Итак, книга «Черная невеста», автор Покусаева Мария, выходит в издательстве «Миф». В коллекции «Миф Young Adult» и «Миф Фэнтези». И вот я предлагаю запомнить «Миф Young Adult». Мне кажется, это вот ключевое. Аннотация книги. Флоренс Голдфинч юна и осторожна. Ее судьба предрешена опекуном. Принудительное замужество, либо тихая жизнь в обители Святой Магдалены. Неизбежно и то, что страшные тайны прошлого могут выйти на свет в самый неудобный для Флоренс момент. Ронан Маккаллан – честный сын Эйдена. В его мире ценят доброе сердце и справедливость. Его жизнь посвящена служению закону. Магия не может применяться во вред людям и миру. Но что случится, если однажды ему придется защищать того, кто убил человека магией? Значит, вот таков заход. Нам сразу предъявляют двух персонажей, мужского и женского. Так-так-так, думаем мы, вот и наша пара. Дальше нам говорят, что романный мир связан с магией. Первым сюрпризом для меня стало, что магии в «Черной невесте» не то чтобы много. Не скажу, что это плохо, но все же мне не покидало ощущение, что магия как будто такой специальный костыль для реализации сюжетных твистов. Твистов, наверное, правильно говорить, да? У тебя не было такого ощущения, Надь?
Ну, мне это, наоборот, нравилось. Я сейчас скажу страшное для нашего выпуска, видимо, этого. Но, видимо, все, что я скажу, будет страшным, потому что я вообще в целом к фэнтези очень спокойно отношусь, если не сказать не люблю. Мне вот как раз чем больше магии, тем мне становится скучнее. Если все можно объяснить магическими силами, громами, молниями, колдовством и всем остальным, мне становится скучно. А здесь как будто бы такой мир, он очень похож на тот мир, который я люблю, это мир регентства, Джейн Остин, всех вот этих вот романов, может быть, чуть более позднее какое-то время, потому что там такое смешение, как будто мы в викторианскую эпоху уходим, и это прям присыпано магией, как такой вот пыльцой феи, чуть-чуть. Уже на первых страницах нам вроде бы описывают такой типичный дом эпохи регентства, он говорит, ну, магические лампы где-то там были. Ну, дамы готовятся к балу, они наряжаются, они шьют платья, они покупают кружева, а еще можно сходить к какой-то тетеньке, которая, значит, чуть-чуть магии добавит, чтобы у тебя не было веснушек, или там волосы блестели, или еще что-то. И мне это казалось очень милым, что там никто не колдует с утра до вечера, не превращается в драконов, ничего такого не происходит.
Да и, в общем-то, с тобой согласна. Просто в аннотации магия выпячивается, в то время как в романе она где-то на задворках. Ну, во всяком случае, до определенного момента, который наступает там ближе к концу. Кстати, на магические вещи в романе часто заменяются новые изобретения или научные открытия, если ты заметила. Потому что магическое что в романе? Электричество, фонари, лампы или, например, косметическая продукция, которая фиг пойми, как за счет чего работает. Есть еще волшебная пыльца, наркотики. Ее сложно назвать новым изобретением, но не понимая механизм воздействия наркотического вещества на мозг, тоже легко все списать на магию. И вот только зачарованные камушки в графине с лимонадом, чтобы он оставался прохладным, тянут на истинную магию. Хотя, на самом деле, в реальной жизни напитки охлаждают камнями тоже.
Там есть что-то вроде магического полиграфа, но это тоже вполне себе привычная вещь, если кто-то проходил собеседование на полиграфе или еще что-нибудь. То есть это тоже не сильно-то удивляет. И какие-то еще практики, там, медицинские или прочие, они, да, вполне близки к науке. И у них есть четкие законы, что приятно. Что автор не забывает к концу книги, как у нее все работало в начале. Вот это меня прямо очень подкупило, потому что я читала несколько книг, где в неожиданный момент выяснялось, что вообще-то можно было, там, не знаю, по щелчку пальцев сжечь своего врага и не заморачиваться 300 страниц.
В общем, если слово фэнтези наводит кого-то из вас, дорогие слушатели, на мысль о фантастическом мире, в «Черной невесте» его скорее нет. Скорее. Я бы сказала, что до определенного момента это все же реалистичный роман. Окей, а фэнтезийной составляющей романа мы поговорили. Давай, Надя, обсудим вторую непременную составляющую ромфанта — романтическую. В этом поле начинаются, как мне кажется, едва ли не постмодернистские игры. Потому что мы ожидаем любовного романа, ну, может быть, не совсем любовного, да, но с такой любовной линией, как у Джейн Остин. И как будто нам все намекает, что перед нами классический матримониальный сюжет. Вот прям сюжет по Остин, который писательница, кстати, нас отсылает разными способами. Первую строчку «Гордости и предубеждения», я думаю, помнят все, да, все знают, что молодой человек, располагающий средствами, должен подыскивать себе жену. Вот что пишет нам Мария Покусаева в своем романе «Черная невеста». Ронан Маккаллен приближался к тому возрасту, когда, по мнению всех вокруг джентльмена, пора было выбрать себе хорошенькую девушку с достойным приданным и остепениться. Ну, перекличка очевидна. И вот мы ожидаем некой гордости и предубеждения, что у нас сейчас будет тот самый брачный сюжет, романтическая линия, мы будем следить за развитием отношений пары героев от начала и до конца. Вроде есть некоторая интрига, все по классике. Потенциальных женихов в книге «Черная невеста» будет несколько. Один такой, ну, мутный. Назовем его мутным. Не то Уикхэм, не то Анатоль Курагин. Этакий хлыщ, как Дэнди лондонский одет, мечта восторженных девиц. Хотя есть все основания полагать, что, в общем, он не так плох, как кажется. Мы же сейчас без спойлеров обсуждаем. Второй претендент, как нам кажется, в женихи, он такой загадочный и очень порядочный. Есть и другие варианты кандидатов, их очень много, но оказывается, что все это не важно. Потому что «Черная невеста» — это не роман о счастливом замужестве и построении любви. Более того, я бы сказала, хотя нет, я, пожалуй, это оставлю до спойлерной части. В общем, если бы меня спросили, что за жанр у этой книги, попросили бы определиться, я бы сказала, что это не матримониальный роман, а роман воспитания. Даже, скорее, его ответвление, так называемый роман инициации.
Тут я с тобой соглашусь, тем более, что я недавно к нашему прошлому выпуску подкаста перечитала «Бегущую с волками», и как раз очень много там было сюжетов вокруг женской инициации, как она проходит, как женщина знакомится со своей какой-то темной сущностью, какой-то взрослой сущностью, дикой сущностью. И здесь вот это как раз можно найти. Конечно, до конца, да, об этом мы будем говорить как раз в спойлерной части. И да, конечно, вот если кому-то хочется снова в мир Джейн Остин, причем я-то сначала ощутила себя, конечно, в Мэнсфилд Парке. То есть этот дядюшка, который там с племянницей хочет о чем-то важном поговорить. Эти двоюродные сестры, которые не особенно хорошо относятся к кузине бедный кузен, с которым единственный, там, она вроде бы какие-то у нее дружеские отношения, а ты думаешь, ой, а где дружеские, знаем мы вот вашу дружбу с кузенами, нам уже Вера Богданова все про это рассказала. Это все закончится как-нибудь не так. И ты можешь действительно ходить разными дорожками. Мне вообще сначала Флоренс казалась то похожей на Фанни Прайс, то похожей на Кэтрин Морланд из Нортенгерского аббатства.
Я бы и Джейн Эйр Бронте тоже добавила референсы. Кстати, вот из тех самых статей, о которых я говорила в начале, я выяснила, что сиротский сюжет, которому в полной мере соответствует «Черная невеста», несмотря на то, что ее мать жива. В общем, этот сиротский сюжет очень популярен в ромфанте. И подается он, если я правильно понимаю, часто как история Золушки в самом классическом варианте. То есть счастливая влюбленность и подъем по социальной лестнице. Даже такой прыжок через несколько ступеней. И вот в своем романе Мария Покусаева, она выворачивает эту привычную сюжетную схему очень круто.
А это правда.
В общем, интересно посмотреть на «Черную невесту» сквозь призму истории трансформации вот этого сюжета о Золушке, особенно интересно сравнивать с Джейн Эйр, потому что Бронте тоже гнет немного привычный нарратив, но Мария Покусаева, она заходит еще дальше.
А, это тоже правда, тем более к Джейн Эйр есть прям совсем такие тоже отсылочки, шпилечки, где кому-то на картах что-то нагадали, где-то что-то, но там есть отсылки и к Ребекке, например, ну прямые отсылки, то есть тоже не будем поговорить сейчас об этом подробнее, да, кажется, весь выпуск превращается в то, что а вот там есть такая классная штука, но мы вам не расскажем, какая. Читайте сами.
Нет, ну мы расскажем. Просто я расскажу чуть позже.
И темы, которых Вилки Коллинз любил касаться в своих книгах, и в том числе тема сумасшествия, тема, ну вот «Женщину в белом», если кто-то читал, то, ну, наверное, большинство читали, то вот можно туда куда-то уйти и вообще вот погрузиться вот вроде бы в такой вот какой-то мир тех времен, но как будто бы более такой легкий, что ли.
Давай я тебе еще добавлю в список отсылок Теккере и Диккенса. Потому что есть такие персонажи в романе «Черная невеста», условные злодеи, и из числа женихов тоже, они вот разрешены чисто в диккенсовской манере. И писательница сама иронизирует на эту тему. Ну, не то чтобы иронизирует, скажем так, указывает на некоторые сходства. Но персонажи эти, они присутствуют как вкрапление. В целом, я бы не сказала, что роман Марии Покусаевой Покусаева — это диккенсовский роман, хотя и так на него можно посмотреть тоже, особенно вспоминая про сиротский сюжет в том числе. И в этом случае напрашивается параллель там и с «Холодным домом», да, с «Жестокосердными дельцами».
Это правда, и в какой-то момент, да, мне очень, ну, мой любимый, наверное, персонаж, ну, или один из Бенджи говорит, ну, и сэр Чарльз об этом писал примерно в своих книжках, да.
Да. В этом плане в романе царит чистый постмодернизм. Кстати, вспоминая о постмодернистских штучках, если вдруг Мария Покусаева послушает наш сегодняшний выпуск, я, кстати, не уверена, что мне бы этого хотелось, и этот выпуск ей не понравится, но это может случиться, да, у меня заготовлена порция критики. У нас с Надей есть шанс попасть, мне кажется, в ее новый роман, потому что в романе «Черная невеста» в диалоге, ну, буквально вот прям по заветам Виктора Олеговича Пелевина, всплывает некий мистер Мильчин, ругающий истории, который любит почитать юные романтичные девушки. Слушай, Надь, а мистер Мильчин, он какие-то истории такого рода ругает, да?
Не знаю, в «Черной невесте» мистер Мильчин этого мира ругает приключенческие и готические, вроде как, в большей степени истории, а романтических он, видимо, просто не читает. Ну, на всякий случай, будем думать, что ругает.
Мне кажется, был какой-то эпизод, о котором мы не знаем, иначе мистер Мильчин вряд ли бы возник на страницах романа.
Может быть, мы не знаем, да, просто этого.
Ну, надо сказать, что с мистером Мильчином Мария обращается довольно нежно. Мы-то не столь авторитетны, поэтому если вдруг Мария захочет нас включить в свой новый роман, я боюсь представить, какая судьба нам уготована.
Я думаю, что у нас много шансов стать какими-нибудь ведьмами или еще кем-нибудь, ну и хорошо.
Ой, ну ведьма, особенно в рамках ромфанта, это вообще хорошо, это даже неплохо. Так, давай еще что-то расскажем по существу. Что еще мы можем рассказать без спойлеров? Наверное, нужно сказать про хронотоп. Про время ты уже раньше упоминала, давай про место. Мир у нас вымышленный, но, как и многое в романе, вымышленный да не вымышленный. Мы понимаем, что за вновь изобретенными географическими названиями стоят реальные страны. Основное место действия — Логрес или Лагресс. И это как будто бы самоделищная Англия, почти самоделищная Англия. В какой-то период действие переносится в скалистую страну Чертополоха, в Эйден, и это, соответственно, аллюзия на Шотландию. Упоминаются и другие места, прообразами которых являются реальные государства, и вот тут писательница, в общем, не старается что-то запихивать как-то отсылки далеко. Вот, и по обращениям к героям, там, фройлен, сеньора и прочее, нам становится ясно, кто откуда родом. Я хочу сказать, что это очень безопасная и удобная авторской стратегии. Если бы мы сейчас с тобой обсуждали реалистичный роман, ну, допустим, викторианский, я бы сказала, что у меня множество претензий к исторической достоверности. Грубо говоря, можно было бы критиковать роман, ссылаясь на плохую подготовку автора, да? В том духе, что понятно, что это легкий жанр, но раз уж вы беретесь писать о конкретной эпохе, надо было все же обеспечить хоть толику достоверности, но у нас никакая не Англия, а какой-то Логрес или Лагресс. Вымышленная страна, в которой может происходить все, что угодно. В общем, классно. Я поняла, что если я когда-нибудь вздумаю что-нибудь написать, я буду писать ромфант или что-то подобное. Очень условное, когда тебя не могут пнуть из-за того, что ты плохо знаешь матчасть.
Да, я понимала, что у меня вот с этим есть проблемы, и даже не в каких-то деталях, что, например, какие там ленты носили, или какие кринолины были или не были вообще там, как что должно быть, и какими свечами освещали залы бальные, а в том, что время как будто схлопывается немного. И я понимаю, что если это условное регенство, то там не может быть таких разговоров со слугами, или таких вот суфражизм еще не такой был. Вот это вот. И вот это вот схлопывание времени меня, ну, немножко царапало гораздо больше, чем любые какие-то возможные неточности, связанные с чем-либо, да, как там королевский двор устроен, как там, на каких каретах там кто ездил и прочее. Но я понимаю, что, да, наверное, с того, чего мы начинали, что нужно не забывать, что это Янг Эдалт. Это как будто бы вот книга, которую хочется рекомендовать младшей сестре, там, подростку, допустим, где будет в том числе, возможно, слишком прямо что-то проговорено, что типа, что слуги тоже люди, что нужно там всех уважать, что права женщин — это важно, что права женщин на имущество — это тоже важно, там, и так далее.
Да, я с тобой согласна, у меня были ровно те же ощущения, и я, конечно, плюсуюсь по поводу Янг Далта. Я вот с самого начала обратила внимание на то, в какой серии книга выходит. Мне тоже казалось, что много проговаривается как-то слишком в лоб и не без дидактичности даже, да, вся эта феминистская тема представлена. А мы должны сказать, что «Черная невеста» — это, конечно, именно феминистский роман.
Абсолютно.
Ну вот феминистская тема, именно в ней я вижу затык какой-то с точки зрения читателя взрослого. Она, как мы с тобой обе решили, подана сильно прямолинейно и, скажем так, без изюминки. Потому что все, о чем пишет Мария, мы, конечно, уже видели и в жанровой литературе в том числе. Например, в тех же детективах. Не говоря уже о чем-то посерьезнее. И как будто скучновато, ничего нового. Но если мы будем держать в голове, что читатель или читательница, что, вернее, романа это какая-нибудь 13-летняя девочка, то, возможно, это как раз то, что надо.
У меня тоже такое было. Я почему-то сразу вспоминала еще есть такой роман «Мисс Черити». Я не знаю, читала ты его или нет. Марио Адмирай. Он основан отчасти на биографии английской писательницы и художницы Беатрис Поттер, но это вымышленная биография. Там тоже про девочку примерно, ну, в более позднее время, которая вот увлекалась всем не девочковым, она там природой, ботаникой, всем вот этим, и как будто бы и книга для девочек в том числе. И когда вот я ее читала взрослой, мне казалось, ну, как-то уж все впрямую, как-то все в лоб. А потом я думаю, ну, боже мой, ну, я тетенька 40 лет, естественно, мне это все понятно, что там все эти рассуждения о том, что, ой, неплохо бы женщине самой владеть своим имуществом и, может быть, даже работать. Но, да, если представить аудиторию там 12+, то все становится вообще на свои места, и все отлично. Мне кажется, я бы в 12 тоже с удовольствием прочитала. Я и сейчас читала с удовольствием. Другое дело, что мне хотелось как будто чего-то более тонкого. Но что мне понравилось вот на эту тему, на феминистскую, что наша Флоренс не бунтарка вот именно напрямую. Она там не переодевается в мужика, не скачет на конях, не рубит всех шашкой, не идет на войну, не что-нибудь еще такое не делает. Может быть, тоже кто-то разочарован, но нет. Она как будто бы находит срединный путь. Она остается вполне такой милой, женственной девушкой, молодой женщиной. Уж не знаю, как там назвать без спойлеров. Она не бунтует открыто против родственников, она там, не знаю, не прыгает с третьего этажа, не убегает из дома, ни кого там, не толкает каких-нибудь речей таких активно-феминистических уж совсем даже. То есть она встраивается в эту систему и находит выход, ну, наверное, лучше знакомиться с собой, вот так.
Так, ну, чувствуется, что нам уже сложно без спойлеров разговаривать. Давай мы для наших слушателей, которые их не хотят, как-то резюмируем наши впечатления и потом поговорим без купюр. Итак, финализируем. Стал бы я рекомендовать роман «Поклонниц» или «Поклонненьку», но вдруг, жанра. Тут я затрудняюсь, потому что в мире ромфанта у всех свои отношения с авторами, любимые поджанры, и вот это вот все, в чем я не бум-бум. Поэтому, мне кажется, ключевое для тех, кто в теме, мы обозначили. А именно, что роман не то чтобы содержит внятную любовную линию. Стал бы я рекомендовать роман взрослому, который с ромфантом не на короткой ноге. И тут скорее нет, если вы не фанат Джейн Остин, например. И то я предположу, что любителям Остин роман может показаться слишком игрушечным. Кому эта книга может быть интересна, на мой взгляд? Подросткам 12+, скорее да. Тем более, что это еще и хороший вход в ту самую большую английскую, и не только английскую, литературу определенных периодов. Я вижу еще одну группу людей, которым книга может быть интересна. Тут я имею в виду исследовательский интерес к женскому нарративу. Не обязательно, правда, это какие-то ученые или исследователи, но все, кому эта тема интересна, интересно, да, кто ее увлекается, вот сюда можно вполне прийти, потому что если вы любитель анализировать, как трансформируется литература с течением времени и как работает с актуальными темами современности, то да, «Черную невесту» точно нужно читать, вот я имею в виду тот самый пресловутый женский вопрос. Что касается меня, я вряд ли буду читать российский ромфант еще, все же это вообще не моя тема, при том, что я понимаю, роман Марии Покусаевой — это не совсем типичный образец жанра, и для меня это скорее плюс. Но если у «Черной невесты» выйдет продолжение, его я читать буду. Я уже втянулась, я прижилась уже в этом мире. Почему я говорю о продолжении? Мне кажется, что для него есть не просто задел, но писательница тут как будто прямо намекает, что оно будет. Например, описываю одну из героинь. Мария делает акцент на ее отличиях от остальных девочек того же возраста, намекая на некую там травму в прошлом. Этот момент проговаривается неоднократно. Но что же случилось с девочкой и случилось ли вообще, мы так и не узнаем. И вот в романе немало таких многозначительных намеков, которые ни к чему не приводят. Так что я ставлю на серию, потому что я не верю, что в форменной литературе так много узлов, которые недоразвязаны.
Знаешь, у меня очень сходные впечатления. Во-первых, я прям хочу, чтобы было продолжение. Действительно, там и есть куда его писать, потому что мир богатый, и героев второстепенных там много. У нас не только там он и она, и мы сразу знаем, кто там с кем будет. Нет, совершенно все не так. И второстепенные герои такие любопытные. Про них тоже интересно почитать. И вместе с тем я понимаю, что я готова читать, ну, в том числе за какие-то за вот эти отсылочки, за иронию, за атмосферу, за какие-то любопытные диалоги, интересные описания. Вот за это вот все. Но я из того ромфанта, который я читала, я понимаю, насколько это прямо вот бриллиант такой на стразах. Ну, назовем это на стразах, чтобы не называть как-то по-другому. Потому что вот то, что меня адски бесило при чтении других книг в этом жанре, вот этого здесь абсолютно не было. Ни безумной страсти с первого взгляда, ни какой-нибудь предназначенности судьбой, какой-нибудь магии ни с фига по любому вопросу. То есть вот этого вообще нет. Если вас вдруг тоже, как и меня, вот это вот все бесит, то нет, нет и нет. И еще абсолютно нет пошлости. То есть даже вот те темы, которые как будто бы направляют мысли куда-то, вот этого вот нет. Не в смысле, что книга стерильная, и там нет каких-то, возможно, острых моментов или горячих, а просто вот это как-то очень красиво сделано. Поэтому я вполне могу рекомендовать книгу, хотя, возможно, поклонники жанра не без нас все прочитают.
Ну все, мы свободны от необходимости блюсти тайну, теперь можно уже выговориться всласть. Моя главная претензия, даже не претензия, а недовольство, связанное с романом, связанное в первую очередь с его названием. И, наверное, с аннотацией тоже. Но мы начнем с названия. Вот, Надь, посмотри, я наивный читатель. Я беру в руки книгу с названием «Черная невеста» и читаю о том, как главную героиню Флоренс пытается выдать замуж. Естественно, я ассоциирую название романа с главной героиней. Ну, она невеста. Возможно, на каким-то кривым боком его можно переложить еще и на кого-то из других героинь, например, на картахенскую колдунью, потому что она-то уж точно черная. Может быть, это и подразумевалось писательнице, перенаправление черноты из названия на других героев. Но вот со мной этого не случилось. Моя черная невеста с самого начала — это Флоренс. Прочитав 2/3 романа, ничего черного я в невесте не обнаруживаю. Наоборот, она скорее такая белая, пушистая овечка. Ну, не без попыток там какого-то мини-бунта, но он такой прям совсем несерьезный. Но черную-то я держу в голове, и буквально на каждой странице я ищу свидетельства черноты. А не находя их, я жду. Я в режиме боевой готовности. Я жду, что вот-вот что-то произойдет на этом фронте. И когда оно происходит, я уже в некотором роде подготовлена. Если б я не ждала какого-то твиста, скажу честно, сюжетный поворот черной невесты просто сшиб бы меня с ног. Это было бы трижды вау. Это реально очень круто сделано. С одной стороны, изменения, происходящие с героиней, они не с потолка берутся, для них есть основа. С другой стороны, писательница это основа, этот каркас, вот она как бы так аккуратно его прокладывает, что он не заметен читателю, он не кидается в глаза. И ты настолько расслаблен и уверен, что наблюдаешь за другим сюжетом, что все происходящее действительно неожиданно, если не проклятая чернота из названия. Она все портит. Мы сейчас со спойлерами обсуждаем, так что давай слушателям скажем, что здесь у нас твист в стиле Кэрри Стивена Кинга. Ровкая и кроткая героиня, оказывается, владеет мощнейшей магией. Точнее, она ей не владеет. Она ее носитель, но не может ей управлять, и от этого творится жуткий беспредел. Ну, вот если у Кинга все к тому идет, и читатель ожидает такой развязки, то у Марии Покусаевой она действительно сбивает с ног. И повторюсь, если бы не было этой черноты невесты в названии, это было бы просто в разы круче.
В этом и проблема, да, что она совершает выход за рамки управления своим телом и своими возможностями магическими, о которых она абсолютно ничего не знала. И это приводит там к трагическим последствиям определенным. Но и тогда мы понимаем, да, что, возможно, это вот и есть та самая чернота. Ну, она тоже, она такая чернота очень условная.
Ну, условная, да, но вообще-то Флоренс убивает двух человек. И одного вообще ни за что, ни про что. От нее точно такого не ждешь. Она такая классическая кузинина, да, кроткая, служливая. И тут бамс. Мария, она так грамотно структурирует роман. Линия Флоренс как будто реалистическая, а под магию она отдала другую линию. Линию Ронана. И вот целительница королевы. И вот это отделение, оно усыпляет бдительность. И если бы роман назывался не «Черная невеста», ну, я не знаю, там, условно, «Темная красавица» или «Темный брак», ну, или еще как-нибудь иначе, читательский шок был бы сильнее. А жанровые романы, их читают не только для того, чтобы погрузиться в знакомое, привычное, но и с обратной целью в то же время. Для того, чтобы удивлять.
Возможно, да, потому что, ну, или надо быть глубже погруженными в жанр, изначально ждать, что если есть главная героиня, то она обязательно будет обладать магией, может быть так, да?
Кстати, да, возможно, моя претензия — это претензия наивной читательницы, а фанатам жанра, как ни назови роман, ясно, что такой поворот просто обязан случиться. Так, ну, раз мы обсуждаем со спойлерами, наверное, можно спросить, а ты поняла, Надя, почему, выйдя замуж, наша героиня становится Флоренс Найтингейл?
Ну, это отсылка, конечно, да.
Да, ну, понятно, что отсылка. Но я как будто не понимаю ее смысла. Почему она тут? Потому что вроде Флоренс, заботящаяся о старом муже, и фронтовая сестра милосердия — это немного разное. Как будто мотивы принятия на себя такой роли у героини отличаются.
Я тоже не знаю точно, зачем, естественно. Это мы можем спросить у Марии, слава богу, когда автор жив, да, можно докопаться и прийти с вопросами. Но мне кажется, это больше такое, как такая пасхалочка для своих, что Флоренс отчасти занималась там помощью бедным и благотворительностью, ну, чуть-чуть, да, что, ну, вот она поэтому побыла там сколько-то Флоренс Найтингейл, очень недолго, надо сказать.
Окей, мне нравится этот вариант, и, может, это действительно для своих отсылка. Или я слишком формалистка, что, кстати, похоже на правду. Найтингейл так Найтингейл. Просто интересно, что темная сущность пробуждается в героине именно когда она становится Флоренс Найтингейл, то есть полной тёской женщины, посвятившей себя тому самому милосердию. Как будто это, ну, не сильно логично, хотя, вот ты знаешь, именно сейчас я подумала, что может, Найт в фамилии важно. Ну, окей, ладно, не суть, это вообще мелочи.
У меня скорее, знаешь, вот вопрос героини был немножко, возможно, к ее характеру. Я ее не совсем понимала довольно долго, что вот она вроде бы такая, с одной стороны, довольно пассивная, то есть, ну, она совсем молоденькая, да, она ничего не знает жизни, она готова слушаться дядю, она там, как, даже когда говорит, ой, я убегу из дома, там с своим кузеном разговаривает, мы понимаем, что нет, это не тот характер, который, ну, не такой человек, который убежит из дома, действительно, там, не знаю, уйдет куда-нибудь в монастырь. Нет, что она вот такая спокойная девушка, которая плывет по воле течения какого-то. А потом вдруг с ней случается трансформация, ну, кроме как магии, необъяснимой ничем. Ну, и я сейчас не про тот случай, когда она этой магией там совсем уж выходит из берегов, а в том числе и по характеру именно, когда она там разговаривает с кем-то как-то по-другому, там решения какие-то принимает.
Слушай, ну, жизнь меняется, героиня меняется. Она же, по сути, живет очень изолированно, пространстве сначала, в пансионе, она ничего не знает о большом мире в принципе. А тут она как-никак социализируется, она набирается минимального опыта. Это в целом ее не может не изменить. На то он и роман воспитания, да, роман взросления. Начинается у нее к тому же процесс самоидентификации. Потому что мы помним, что ее мир, личный мир, он очень мифологизирован, в том числе и ее дядей, в части истории брака ее родителей. Ну вот этот миф, он, получается, дает трещину немного, когда Флоренс и на своего отца, узнав, кто он был такой, может посмотреть с другой стороны. Фундамент, на котором она существовала, он как бы потихонечку рассыпается. Ну и раз я вот уже начала говорить про миф, мы же понимаем, что формульная литература пребывает в более тесной связи с мифами, сказками, архетипами, чем так называемая большая или высокая. Не, ну все бывает, и большая, и высокая, может быть, тоже связано с теми же самыми архетипами, но как будто для формульной, особенно какой-то фэнтезийной, это прямо must. Вот, и, кстати, не случайно же Агата Кристи назвала одного из своих главных персонажей Эркюлем, ну, Геркулесом. Архетип, конечно, формируется не только фольклором, но и большой литературой тоже. То есть нам нужно искать сказку или что-то, что, не являясь по своей природе сказкой или мифом, этим мифом стало. Я к чему вообще веду? Флоренс, это вот отвечая тоже на этот вопрос, это в некотором роде архетипичный образ кузины-приживалки. Ну, окей, может, не приживалки, но бедной родственницы. И давай вспомним похожих архетипических героинь. Я вообще не уверена, что Мария Покусаева закладывала эту параллель, но мне тут на ум первый приходит Соня из «Войны и мира», потому что она такая жертвенная, безответная Соня, которая чувствует себя обязанной, пытается во всем всем угодить, тише воды, ниже травы. Но и там у Толстого вопрос замужества – любовный вопрос. А для женщины прошлого этот вопрос, он был экзистенциальным вопросом, что уж. Так вот, этот вопрос даже в Соне рождает некий бунт. Я вот говорю о ситуации с Николаем. Мы же помним момент, когда Соня нафиг шлет все интересы семьи, явно или неявно, и собирается выйти за Николая замуж, когда уже компания против этого, ну, она так активно ведется. Да, Соня потом сдает назад в силу разных причин. Там уже и Мария на горизонте замаячила. Но момент выхода из подчинения, он присутствует. То есть психологический и архетипические изменения, происходящие с Флоренс, они объяснимы.
Возможно, да. Возможно, я просто как-то, когда наша героиня выходит замуж, а это, кстати, этот момент мне тоже понравился, что там свадьба у нее не единственная, не свадьбой все заканчивается. Это просто за это моя отдельная душевная благодарность автору, что когда она выходит замуж, она как будто бы ощущает то, чтобы мы очень хотели, чтобы ощутила безымянная героиня Ребекки. То есть вот она в этом огромном поместье все все-таки пытается как-то сказать какое-то свое слово. И не только там как-то мышкой из угла что-то там вякнуть, а как-то вот проявить себя как взрослый человек и владелец всего этого прекрасного места.
Да, свадьбы все не заканчивается. Во всяком случае, первый. Слушай, ну, раз заговорили о свадьбах. Меня все же скребет изнутри это отсутствие любовной линии. Даже вот пунктиром она не обозначена. У нас вот были два героя, которых нам представили еще в аннотации. Весь роман они были сами по себе, и как будто совсем ничего не предвещало никакой любви. Потом бах, прошло полгода выпущенных из повествования, и на двух последних страницах любовь. О том, как это чувство зарождалось, из чего оно возникло, кроме шотландского происхождения обоих, вообще ни словечка. Да, мы же видим Ронана, увлеченного работой. Флоренс его интересует как носительница магии и жертва несправедливости. А Флоренс вообще как бы не до мужиков, судя по всему. Ну вот так у нее жизнь складывается. Каким образом за сценой эффективный брак превращается в брак по любви, мы вообще не понимаем. Как будто это все прям притянуто за уши и несправедливо. Вроде того, что Марии не хочется про любовь писать, но у нее вообще другие задачи. Но вот это ж ромфант, так что какая-то она должна быть, и она делает такой вот вялый реверанс в конце, мол, получите, распишитесь. Как по мне, честнее было бы идти уже тогда вот прям совсем до конца и оставить Флоренс без партнера в поиске себя.
Ты знаешь, я в этом вижу тоже какое-то заигрывание со штампами, потому что обычно в романтических историях, даже не в фэнтезийных, если брать ну, такой реалистичный любовный роман, хотя они мне все кажутся нереалистичными, но это я такой неромантичный человек, что нам обычно говорят, что хотя бы один из героев у второго влюблен, а второй, может, не догадывается, может, не так оценивает, и вот вокруг этого все закручивается. А здесь действительно, с одной стороны, кажется иногда даже не совсем достоверным, чтобы молодая девушка, мы встречаем Флоренс, когда ей 17, ну, скоро 18, но еще 17, она только что из пансиона, ее начали вывозить в свет, знакомить с какими-то молодыми людьми в большом количестве, и она никем не увлекается, действительно. То есть даже вот, ну, то есть никто из них ей как бы неприятнее, не неприятнее, но если не случается каких-то таких вещей, ну, вообще, неприятных в целом, там, допустим. То есть она как будто бы вот вообще лишена вот этой, вот этого интереса романтического в жизни. У нее вот есть дружба с кузеном, но это тоже дружба, это не как в Мэнсфилд Парке.
Вот ты знаешь, а я ждала движения в эту сторону, в сторону кузена.
Ну, я тоже, честно говоря, ждала чего-то и в эту сторону, хотя вроде бы нам уже и в аннотации сказали, кто здесь будет главными, значит, действующими лицами. Но вот тоже вопрос здесь уже, опять же, не к автору, а к составителю аннотации. Вот правильно ли так делать? Потому что иначе гораздо больше вариантов даже на тему, с каким мужиком героиня останется. Там их как минимум 4, а то и 5.
Надя, ну да, ты права. Когда я говорила, что у меня вопросики к аннотации, я это имела в виду, потом просто сбилась с мысли. Возможно, это тоже правило ромфанта, обозначить вот эту будущую пару на старте. Фиг знает. Ну, в «Чёрной невесте» интрига, она отчасти строится именно на том, с кем останется героиня. Так что, какие бы ни были правила у ромфанта, мне кажется, это прямо вот было лишнее. Зачем писать про Ронана в аннотации? Он уже такой огромный выбор. Есть там Эдвард Милле, изящный, правильный, такой загадочный. Вот, кстати, не раскрытый персонаж, да? Потом есть мистер Дуглас, которого я до конца так и не поняла. Он вроде типичный злодей.
Совратитель юных барышень, да, Лавелас.
Да, совратитель. А потом вроде бы нам его показывают с другой стороны, и он вполне себе искренний. В общем, ничего мы так не понимаем про него, что он за человек. Дальше есть Ронан, наименее вероятный из кандидатов в женихи. По ходу действия возникают мысли, что у него может закрутиться роман там с другой женщиной. И если бы нам не дали в аннотации его имя, мы бы не предположили, что они с Флоренс могут быть парой.
Да, это правда.
Вот уже мы троих насчитали. Есть еще кузен Бенджи, а еще немолодые кандидаты в женихи. Как много вариантов дает сам роман и как легко их обрубает аннотация. В общем, название аннотация — это моя боль. Как будто это прям неудача, на мой взгляд. Мне кажется, нас возненавидит издательство миф за то, что мы говорим.
Может быть, мы просто не понимаем, а как раз целевая аудитория это все воспримет прекрасно и замечательно. Потому что я бы вот украла название у Викрама Сета и назвала бы вообще эту книгу «Достойный жених». И было бы вообще идеально, на мой взгляд.
Вот. И никакой тебе сдачи твистов в названии. Да, наверное, про игру со штампами ты права. И если хорошо постараться, можно объяснить этот союз. Помнишь, Ронан думает о том, что его отец не примет в качестве снохи, или как называется жена сына, я все время путаю невестки, Снохи? Ну, не суть. Отец не примет в семью лагресскую изнеженную барышню. В общем, если и хотеть, то и здесь пазл сложить можно. Тем не менее, это не история про чувства.
Да, там нет вот этих охов и вздохов, как он там смотрел на ее рыжие локоны, а она на кубике пресса. Это прям хорошо, что этого нет.
Да, но тебе не интересно, а что внутри героев приключилось? Как Ронан из травмированного человека с чувством вины, который буквально как в Лавре Водолазкина проигрывает свой травматичный опыт заново, а Флоренс, если и вспоминающая о мужчинах, то только о кузене Бенже, как они доходят на мысли, что они пара и будут жить вместе и не будут разводиться? Мне хотелось бы хотя бы чуть-чуть узнать.
Это правда. И сейчас, наверное, да, настал тот момент, когда мы в подкасте про романтическое фэнтези воруем название у Викрама Сета и упоминаем Лавра Водолазкина. Водолазкин был бы польщен, я думаю.
Фанаты ромфанта будут рыдать горячими слезами. И нас возненавидят. И издательство «Миф» тоже внесет нас в какие-нибудь черные списки. Сейчас я объясню, почему. Как же я не люблю критиковать. Ужасно не люблю критиковать. Но окей, назвался груздем. Что называется, полезая в кузов, у нас эксперимент, надо быть честным. В общем, у меня есть ощущение, что роман нуждается в легкой редакции. Имея в виду стилистические моменты. Я себе выписала целый перечень фраз, которые, как мне кажется, очень режут глаз и выбиваются из общего повествования. Наверное, это задача редактора работать с такими штуками. Может, даже уже и корректора. Такого рода фраз, речевых оборотов, странных метафор в романе, на мой вкус, немало. Как будто хочется читать с красной ручкой, но это, понятно, все вкусовщина.
Сейчас мне интересно, ты зачитаешь ту фразу, которую я себе выписала или нет? Потому что меня больше всего вот как-то зацепила одна фраза. Остальное я вообще просто... Мне было так хорошо, что я не придиралась.
Я тоже старалась не придираться. Ну, блин, ну если я мерзкая тетка, вот это я вот это увидела, и все, она меня триггерит. Ну окей, давай. Первое место в моем топе занимает высказывать Ронану запыльные портьеры.
Да! Потому что высказывать «за» или пояснять «за», ну, нет. Хотя, а может быть, это прикол? Может, мы не поняли?
Ты думаешь, это намеренно? Типа постмодернизм, да? Ну, окей, ладно, значит, это легитимная, в принципе, версия.
Слушай, а может быть, это правда отсылка к Водолазкину? Он же то же самое делает. У него есть там современное сленговое выражение в романе про 15 век.
Ну, мы как Валя из Стивена. Мы имеем в виду сейчас подкаст «Стивен книг». Мы всегда верим в автора. Человек, который верит в автора, он способен найти приемлемое объяснение чему угодно. Ну, окей, принято. Я тогда не буду зачитывать свой список, раз мы допускаем, что это не косяки. Уж не знаю, в шутку или всерьез мы это допускаем. Тогда я буду ныть уже по другому вопросу. Это сейчас не претензия как раз ни к автору, ни к издательству, никому. Это моя личная проблема из серии «Не сошлись характерами». Так как книга не вышла еще официально, отзывов о «Черной невесте» не очень много, но они есть. И вот, собственно, в одном из таких отзывов рецензент, кажется, даже рецензентка, пишет о полной погруженности в атмосферу романа. Вот со мной этого не случилось, к сожалению. В моем случае роман вообще плохо визуализировался, за исключением шотландской части истории. Вот она для меня получилась объемная, витальная, не картонная, не вот это папье-маше. Я не очень понимаю, в чем кроется причина моего несовпадения с романом «Черная невеста» в этом смысле. Может быть, у нас с писательницей по-разному работает образное мышление. Потому что вот когда мне говорят, что кто-то похож на удивленную сову, я впадаю в ступор, скажу честно. Я знаю, как выглядит сова, я не знаю, как выглядит удивленная сова. Возможно, подразумевается, что у совы все время удивленный вид, и, наверное, она должна выглядеть комично. Но это такая слишком длинная цепочка, да. У меня вот не визуализируется ничего, мне приходится вот думать над какими-то такими мелкими сравнениями. У тебя были какие-то моменты вот такого рода, Надь?
Местами было, хотя какие-то находки мне казались удачными, например, там, что у Матильды был жабий рот. Тут вроде бы понятно, как человек выглядит, да, и вообще, кстати, Матильда мне показалась очень интересным персонажем. То есть, с одной стороны, это такая, ну, не совсем Мэри из «Гордости и предубеждения», которая пытается, значит, свою какую-то некрасивость из жабий рот превратить во что-то другое. То есть, она вроде как при этом любимая дочь своего отца, и, может быть, это еще такая княжна Мария, если уж мы Толстого, да.
Знаешь, а вот я без шуток поглядывала в сторону Толстого в другие моменты романа, но поглядывала.
Она ходит когда с трактатами по геометрии, какими-то там еще такими сочинениями, то есть это же явно, ну, не просто так сделано, чтобы она же могла просто с какой-нибудь книгой ходить.
Да, еще подготовка к балу мне больше напомнила о «Войне и мире», чем в романе Остин. Просто я прям ощущала толстовский вайб. Может, это наша проблема? Называется «Мы выросли если на русской классике?
Остин там про это очень мало, если это ей не нужно для сюжета. Типа, например, что та же Фанни Прайс, да, что к ней там один раз в жизни хотели послать горничную, чтобы ее подготовить к балу, и то не послали в итоге. А здесь прямо вот все вот это и есть, да, что они там готовятся со страшной силой.
Ну и сам бал, то есть такой потолстовский бальный. И вот мистер Дуглас, он похож на героев Остин. Ну и на Анатолия он тоже похож. Он богатый и праздный наследник. В общем, такой архетипический образ, как мне кажется, может быть, его уже в любой культуре можно найти. Кстати, если уж кто-то сердечко нашей наивной героини и поцарапал, то именно он.
Ну, и он единственный, кто как будто бы к ней сразу проявлял какое-то внимание. Может, он, конечно, ко всем по очереди внимание проявлял. Ну, такой вот он был человек широкой души и неуспокойного гольфика. Но он же действительно, ну, то есть на фоне ее, допустим, хорошенькой кузины, не которой с жабьей мордочкой, значит, а Дженни, он, ну, проявлял внимание к Флоренс, хотя совершенно он не мог ждать, что она там будет очень выгодной невестой или еще какой-то невестой. То есть вроде бы как корыстных мотивов у него не было. И она тоже так не совсем понимала, что это за внимание, она ее тревожила, как минимум.
Да-да-да, тревожила. Но видишь, эта карта не сыграла ни в каком направлении, карта мистера Дугласа. Ни в направлении Флоренс, ни в итоге в направлении Дженни. Хотя, казалось бы, какого-то сюжетного витка с его участием стоило бы ожидать. Но нет, ничего серьезного. И я еще раз повторю, хотя ты это уже, Надь, говорила, и, возможно, даже я это уже говорила, с клише и штампами Мария работает очень хорошо. И мистер Дуглас оказывается на месте той самой архетипичной барышни или принцессы, роль которой — двигать мужской сюжет только лишь своим в нем присутствием, становиться причиной розни, но не более. И вот здесь, на этом месте, мистер Дуглас. И таких перемёртышей в романе можно найти много. Так что сколько бы я ни фыркала на удивленных сов и языковые странности, для меня там нашлось много любопытного. Хотя, блин, с пассажами в стиле «быть доброй» куда более правильная стратегия, чем «быть стервой», мне все еще сложно смириться. Ну, это какой-то детский сад, вторая четверть.
Да, даже само слово «стерва», оно, ну, не вписывается в этот мир как будто бы. Ну, а с другой стороны, может быть, действительно над этим надо посмеяться, да.
Да, и опять же, мы не знаем, как остальные пишут. Может, это фишка самого жанра. Вот такое объединение миров, времен, дикий речевой фьюжн. Я признаюсь, Надь, мне быть наивным читателем очень тяжело, потому что каждый раз, когда мне хочется что-то покритиковать, срабатывает внутренний стоппер и возникает вопрос: а это точно косяк? Или здесь так принято? Ну, хотя, если так принято, и это нормальная практика, то мне она тоже не по душе. Но как бы картинка меняется. Если это мне не нравится жанр, то это мне не нравится жанр. А если это в романе что-то такое в этом конкретном не так, то, в общем, картина меняется действительно. Но ромфанта точно не мой жанр, потому что там так много девочек. И, опять же, не то чтобы я сильно против, но его много. Лютики, цветочки, в небе ангелочки, платьицы и, что самое ужасное, еда. Черная невеста — это угроза для фигуры. В процессе чтения так хочется есть, и вообще это все ЗОЖу не способствует, потому что количество тортиков, лавандовых бисквитов, апельсиновых суфле зашкаливает. Это тоже логично. Ну, как может существовать девочковая книжка без нарядов, цветочков и десертиков?
Там, извини меня, и к мясу вопросов нет, там утиные ножки.
Ну, десертиков там все же больше. Лавандовый бисквит. Боже мой. Ужас, лютый ужас. Ну, ужас в смысле есть, я уже опять захотела. С цветами, кстати, в романе я смирилась. Они в «Черной невесте», они не только жанровый такой, да, элемент, они как будто для метафорики важны, потому что наши героини проделывают долгий путь от Маргаритки до Чертополоха. И тут, конечно, хочется вновь обратиться к Льву Николаевичу Хаджи Мурату, но нет, Толстой здесь ни при чем. А причем горный шотландский народ, потому что Чертополох — это символ Шотландии. Ну, а может быть, и Толстой тоже при чем, не знаю.
Да, мы сегодня как-то, возможно, да, нашли отсылки тому, где их не прятали, но, с другой стороны, мы этим тут подходим. Занимаемся.
Слушай, ну мне они скрасили чтение, конечно, иначе я бы задыхалась среди атласных платьев с желтыми лентами, удивленных сов и ореховых кексов. Читателю, не залипающему в ромфант, вот это все, конечно, ну, немножко не дает дышать. Подышать так полной груди. Плюс романа в том, что его можно попробовать покопать по Пропу, по Кэмпбеллу или Воглеру. Хотя путь героини, конечно, не классический путь кэмпбелловского героя. Ну, применить к нему разные сторителлинговые концепции, сюжетные схемы, вспомнить про Юнга, потому что, ну, сама героиня — это, конечно, юнгианская сирота. Мы уже говорили о сиротском сюжете. И эта юнгианская сирота прямо по Юнгу. У нее все как надо. Она раздваивается на светлого ребенка и на темного отверженного ребенка. В общем, если вы любите такое, если вы любите поприменять всю эту теорию, то в «Невесте» вам хватит фактуры. Фактуры просто очень много. Все отлично раскладывается. Мне кажется, нам нужно еще раз подвести итоги своего эксперимента и сказать что-то окончательное.
Я довольна очень экспериментом. То есть я получила, во-первых, такое совершенно детское удовольствие, когда ты читаешь, тебе просто интересно, там, какого мужика выберет героиня, за кого она выйдет, почему она черная невеста, и останется ли она невестой или станет женой, и все остальные вот вещи. То есть вот прям совсем такое удовольствие того самого наивного читателя или читателя ребенка. Во-вторых, я порадовалась всем этим отсылочкам и какому-то возвращению к моему любимому регенству Джейн Остин, Диккенсу, Коллинзу и даже Толстому, не такому любимому, но тем не менее. В-третьих, я хочу продолжение, поэтому, да, автор, пиши еще, как говорили в нашей молодости.
Я тоже. И еще раз официально заявляю, что продолжение я читать буду, несмотря на все мое недовольство. Эксперимент я тоже считаю удачным. Мы, что называется, вышли из зоны комфорта. Это всегда круто и всегда полезно. И плюс ко всему, я вот пересёрчила, что нам вообще предлагает жанр. Теперь раздуваюсь от новых знаний. И, кстати, давай я тебе сейчас кратенько расскажу, что я выяснила.
Да, потому что я не собираюсь читать 500 книг ромфанта, чтобы найти еще один бриллиант. Нет и нет, не дождетесь.
Ну, больше про сюжеты, наверное, да? В ромфанте пользуется популярностью академический сюжет. Да, где главная героиня очень вероятно, что находится в некоторых отношениях любовного характера с преподавателем. Целое направление посвящено дворцовым интригам, коварным фрейлинам, хитрым принцессам. Собственно, в «Черной невесте» тоже есть эта линия, и вот мне она как раз понравилась. Поэтому, если вдруг я сойду с ума и решу еще почитать ромфант, то я пойду вот туда, в дворцовые перевороты и всякое такое. Потом, естественно, в ромфанте есть сказочные и мифологические сюжеты всех типов и мастей. Они прям приветствуются. От прям каких-то классических сказок из серии «Золушка, красавица и чудовище», чуть-чуть таких переосмысленных, до чего-то более сложного. Понятно, что там же и ведьмы, колдуны и всякое такое. Ну и отдельное направление — это стилизации под викторианский или георгианский роман. Вот это то, что мы сейчас читали. Сюда же эпоха регенства. И, кстати, у «Дома истории» тоже выходит роман того же плана, проект Джейн Остин. Не знаю, насколько он ром, но он точно фант. Там, потому что предполагается попаданца.
Я буду его читать обязательно.
И я буду читать.
Ну вот и сравним, кто лучше, отечественный производитель или зарубежный.
Именно, сравним. И если будет что-то интересное, может, и эпизод сделаем на эту тему. Так, дорогие наши слушатели, в этот раз особенно важна ваша реакция. Нам экспериментировать понравилось. Поэтому, если вы сочтете такой формат увлекательным, может, мы оставим его в своем арсенале. И в следующий раз прочитаем, например, что-то из научной фантастики, чтобы опозориться окончательно.
Ну и если у вас есть предложение, в какие еще жанры нам можно сходить из тех, которые мы читаем нечасто или не очень любим, то мы тоже будем ждать советов в Телеграме. Вдруг вы нам что-то порекомендуете, мимо чего мы могли бы пройти, а так мы получим удовольствие.
Именно, мы принимаем любые советы. Эксперименты временно прекращаем, и в следующий раз вас ждет наш привычный обзорный эпизод, в котором мы будем говорить про финалы. Что мы под этим подразумеваем? Какие финалы? Финалы чего? Что мы будем о них говорить? Я, пожалуй, объяснять не буду. Мы сохраним интригу? Да, вот так вот. Поживите с этим 2 недельки. Спасибо, наши дорогие слушатели. До свидания, до новых встреч.
Пока.